Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции, уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, и в эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Ко мне лично это будущее приехало на такси. Я помню некоторое время тому назад, когда я воспользовался одним из новых, даже не буду говорить, каким их, вы знаете, все несколько сервисов, интернет-сервисов такси. И когда поездка довольно близкая, ну, средней дальности по Москве, которая, тем не менее, раньше мне стоила порядка 400-500 рублей, стоила мне ровно 199 рублей. То есть, я думаю, все наши слушатели, которые живут в крупных городах, заметили, что в последний год достаточно резко упали цены на такси. Благодаря новым сетевым интернет-основанным сервисам такси, это и Яндекс.Такси, это и Uber, это и GetTaxi, и еще ряд других, которые фактически не только меняют саму индустрию, на глазах поменяли, для экономиста здесь просто раздолье это посмотреть, но задают новый тип социального взаимодействия. И потенциально, я бы даже сказал, новый тип экономики, новый тип общественного устройства, в котором люди, потребители и поставщики услуги, общаются между собой напрямую, меняя посредника, или, что еще чаще, люди сами, покупатели, становятся и производителями услуги. Так называемая P2P-экономика, peer-to-peer. И вот об этом, обо всем мы позвали сегодня поговорить Бориса Грозовского, экономического обозревателя, частного гостя наших программ. Добрый вечер, добрый день, Борис. Ну, во-первых, может быть, тем, кто еще не облагодетельствован был новыми такси-сервисами, можете объяснить, а почему, собственно, Uber, GetTaxi, Яндекс.Такси настолько ощутимо дешевле получаются?
Ну, мне кажется, это довольно-таки просто. Представьте себе, например, что в городе Москва, в большом городе, людям в какой-то момент запретили снимать и сдавать друг другу жилье непосредственно, собственно, peer-to-peer. Тем людям, у кого есть лишняя жилплощадь, запретили это делать. И создали какую-то корпорацию, например, корпорация квартировладельцев Москвы. Каждый, кто хочет сдать жилье, должен сначала зарегистрироваться в этой корпорации, получить патент там, добросовестного квартиросдатчика, доказать, что его квартира соответствует каким-то минимальным требованиям, которые, значит, эта корпорация предъявляет, заключить типовой договор, составленный этой корпорацией и так далее. Очень легко представить, что вот такая конструкция мгновенно влечет за собой образование различных стандартов, бюрократических процедур, каких-то лишних сервисов, в результате чего, собственно, стоимость услуги, которая сейчас осуществляется непосредственно между гражданами, а возрастает, ну, это как раз в 2-3. Или представьте себе, например, то же самое с нянями, да, что абсолютно невозможно нанимать...
Со свободного рынка только через агентство.
Да, да. Причем это не просто какая-то сеть агентств, а еще сильнее выросла бы стоимость, если бы это было единое госагентство с общими требованиями, с экзаменами, которые должны сдавать няни, там, не знаю, доказывать сложную процедуру доказательств, что няня не является, допустим, агрессивной в разных смыслах этого слова по отношению к ребенку.
Ну да, что у нее нету там какой-то, не состоит на учете в разных диспансерах, не воевала в запрещенном России исламском государстве или просто не была и так далее. Которые теперь надо дэш называть.
С такси ровно то же самое.
То есть просто вот этот рынок перешел на то, что мы делали всю жизнь. Это как господин Жорден, да, который всю жизнь говорил прозой, да, и не знал, что он говорит прозой. И мы, собственно, занимались вот этой шеринговой, пиринговой экономикой и не знали, что она такая так и называется.
Конечно. Просто оказалось, что человек, у которого есть автотранспорт и который готов посвятить какое-то время и количество бензина на то, чтобы помочь другим людям добраться из точки А в точку Б, могут находить этих людей непосредственно, без офиса, секретарши, компании и так далее, и так далее.
Это будущее вообще, на ваш взгляд, это будущее таксомоторной индустрии?
Ну, не только таксомоторный. То есть, конечно, будущее не только таксомоторный. В Европе сейчас ровно то же самое происходит с рынком электроэнергии. Да? Как только человек, живущий в частном доме, да, ставит солнечные батареи у себя на крыше, у него образуется излишек электроэнергии, и домохозяйство начинает выступать не только потребителями,
раздавать,
но и продавцами.
Как да, с торрентами. То есть, когда компьютер стоит, да, пустой, может раздать какую-то информацию. То же самое, кстати, мне с компьютерами напомнило, скажем, и решаются вот таким вот образом многие вычислительные задачи, потому что у людей простраивают большие сильные компьютеры просто часами, годами, сутками, а почему бы их не подключить к крупным дата-центрам, к крупным исследовательским центрам, чтобы их вычислительная возможность не терялась, да?
Ну, на этом же, собственно, построены и современные криптовалюты, да? А увеличить количество имеющихся у человека биткоины и так далее, да, можно за счет того, что предоставить мощность своего компьютера для выполнения операций, которые нужны организаторам эмиссии биткоинов. Ровно тот же самый принцип.
Пиринговая вот эта вот экономика. Но здесь действительно, вот я пытаюсь понять, насколько она вообще может стать доминирующей. Или это какие-то вот такие эксклюзивные, вот точечные вещи. Ну хорошо, вот давайте посмотрим, какие, что у нас еще есть, кроме такси. Другая вещь, тоже очень любопытная, с которой я столкнулся. Вот вы говорите няне, а вообще целый спектр услуг. Появились, вот скажем, есть такой сервис Юду. Мне нужно было сделать какой-то там небольшой ремонт стиральной машины у себя в доме. Я вывесил свою заявку, я зарегистрировался на сайте, я вывел свою заявку, я посмотрю, кто ее смотрел. В течение часа ее посмотрело 55 человек. В течение еще следующих 20 минут 5 из них подали мне свои предложения, сказали, за какую стоимость они готовы это сделать. Я посмотрел их профайлы, я посмотрел, кто они, я посмотрел отзывы предыдущих пользователей, я выбрал одного из них, он приехал на следующий день, выполнил все совершенно с разумные, понятные деньги, починил еще пару вещей, откозырял и уехал.
Спасибо огромное, Сергей, у меня дома ровно та же проблема со стиральной машиной, я воспользуюсь вашими рекомендациями.
Да, причем ты видишь, насколько люди просто, они соревнуются, каждый предлагает свою услугу, свою цену, и ты выбираешь в чисто рыночном. Ну, то есть вот эти вот сервисы, ну, в целом экономика как таковая может быть на этом построена?
Ровно то же самое произошло с проблемой поиска и бронирования жилья, да, во время путешествий.
Airbnb.
Да. Да, да, конечно. Ты можешь найти гостиницу, можешь найти дорогой отель, можешь найти дешевый хостел, можешь договориться с владельцем временно пустующей квартиры частным образом. Но это все денежный обмен, да, это как бы не чистый дар, это денежный обмен. А социальные антропологи-то, да, ведь они же, в принципе, уверены, что общество не только к этому идет, но оно и раньше было так устроено. Например, вот Марсель Мосс, величайший, наверное, антрополог, да, 20 века, он француз, он работал в 20-30-х годах, в основном 20 века, да, у него есть такой очерк о даре. Он показывал, что у североамериканских индейцев, в каких-то негритянских племенах, Полинезии, Австралии и так далее, вот весь этот ритуал обмена дарами, потлач.
Да, потлач, да. Мосс и Батай, и Жорж Батай еще.
Да, 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 да. Там ведь происходило ровно то, что происходит в современных peer-to-peer системах. То есть они же не просто обменивались дарами, но они через это повышали свой социальный статус. А в торрент-трекерах, которые пытаются сейчас запретить Российская Федерация, происходит ведь тоже ровно то же самое. Люди, которые раздают больше, у них выше статус. Я не очень, правда, знаю, что им это дает.
Моральное. Мы вот в одной из предыдущих передач говорили с Германом Клименко как раз об этом, что он говорит, что есть много людей, которым очень важны вот эти звездочки на их профайле, что вот у меня 4-5 звездочек, что я... Ну, вот это моральное удовлетворение, что ты являешься большим дарителем и большим как бы контрибьютором, да? Mm-hmm. Человеком, который привносит вот в эту вот сеть обменов.
Ну, точно так же ведь устроены любые волонтерские проекты, да, благотворительные проекты, которые собирают средства на разные дела, они очень часто тоже вводят разные номинации. Я пожертвовал столько-то, я называюсь так-то. Я пожертвовал столько, я там друг амурского тигра. Да. Или друг какого-то северного оленя.
Главного друга амурского, лучшего друга амурских тигров мы все знаем, да, имя его не надо произносить в суе. Да, но все остальные, конечно, в этом смысле, да, можно какими-то статусами здесь обмениваться. Но вот это, да, интересно, потому что мне кажется, что эта экономика в сути своей, она даже не капиталистическая. она же не основана на, как бы сказать, капитале, отчужденном от человека. Она основана на собственных ресурсах человека, на его свободном времени, на его там солнечных батареях, которые он себе поставил. И он это даже не обязательно монетизирует, он просто это отдает в дар обществу, думая получить что-то от общества взамен. Я думаю, может быть, это как-то мы таким задним путем через заднюю форточку к Марксу обратно придем. К какому-то такому шерингову коммунизму.
Ну, не знаю, почему обязательно к Марксу?
Ну, к христианству, вообще к таким коммунистическим утопиям.
Есть же некоторый объективный процесс. Например, вот это показывал Владимир Назаров, директор НИФИ, в книжке про будущее капитализма. Что людям нужно все меньше и меньше времени, если смотреть в горизонте там, последних 200 лет или даже нескольких десятилетий, людям нужно все меньше времени, чтобы добыть себе хлеб на пропитание. Там, условно говоря, в конце 19-го, в начале 20 века для этого нужно было трудиться столько-то часов в неделю, 50, допустим, да, я не помню точных цифр. А сейчас в развитых странах для этого нужно явно меньше времени.
Революция свободного времени, то, что называется.
Да. Многие страны задумываются о небольшом гарантированном доходе.
Финляндия вот сейчас 800 евро на человека вводит.
Да, да, да. То есть в целом людям нужно все меньше времени тратить на выполнение каких-то вот обязательных действий, единственный смысл которых – прокормить себя и свою семью. Да? Соответственно, у них образуется больше времени на… Следующий момент тут – это ведь роботизация. Да? Явно совершенно в ближайшие десятилетия. Много, наверное, десятков, если не сотен миллионов людей по всему миру, так сказать, освободятся, потому что их работу начнут делать роботы.
Ну да, и при этом получается, что главным ресурсом человека становится его свободное время, и нам просто нужно знать, что это за человек. Что он может сделать, чтобы он мог свои какие-то, может быть, уникальные в мире, может быть, есть миллиарды людей с миллиардами уникальных компетенций. Кто-то гениально вышивает крестиком, а кто-то мог бы, скажем, читать лекции по истории русской литературы по интернету.
А вместо этого трудится на угольной шахте.
Да, да. К примеру. Вот, так что, наверное, по мере продвижения интернетизации будут появляться какие-то все большие цифровые профайлы людей. И они будут доступны все большему количеству пользователей, чтобы мы будем знать, что вот эти вот уникальные люди, уникальные таланты где-то в сети существуют и могут быть востребованы.
Ну, видимо, это касается в первую очередь развитых стран, то есть западной культуры, да, вот западной цивилизации, европейской, американской. А латиноамериканские страны, как показывают Инглхарт и его последователи, как бы тоже очень быстро движутся в этом направлении. То есть для них все более важными становятся не ценности выживания, а вот ценности постматериалистические.
Самовыражение.
Да.
И с другой стороны тоже, так сказать, ну не возражу, а добавлю, что не обязательно западные страны. Ну что еще здесь вспомнил Борис? Грамин-банк Мохаммеда Юнуса. Вот, это же Нобелевскую премию за это он получил. Вот это микрокредит. Микрофинанс. Да, вот давайте напомним нашим слушателям, как это происходило. Как я понимаю, что, ну, это, собственно, грубо говоря, те же самые крестьянские кассы взаимопомощи или, вот, скажем, в Альпийском регионе вот эти вот Райффайзен-кассы были, откуда выросли потом Райффайзен-банки. Что там есть, скажем, один производственный цикл у лесорубов и другой производственный цикл у этих самых. То есть, грубо говоря, крестьянину там нужнее деньги весной, потому что он отдаст их осенью. А лесорубу там, может быть, там осенью важнее деньги, осенью там перед зимним периодом и так далее. И вот они таким образом могут друг друга перекредитовать, даже если речь идет там о каких-то там 5 рублях.
С перекредитованием, да, но большая, конечно, проблема, как, так сказать, распорядиться с свободным временем. Ну вот носители других культур, носители агрессивной религии, да, люди, которые скорее настроены на уничтожение других, чем на самовыражение. Вот как они впишутся в эту парадигму, это
ну, это,
большой
да, это
вопрос.
Большой вопрос, он уже, конечно, выходит немножко за рамки нашего вот этого вот такого, знаете, как это, не знайка и солнечный город, рисуем такое блестящее будущее. Мы продолжим это будущее рисовать буквально через несколько минут, несколько секунд даже. Напомним, что у нас в гостях экономический обозреватель Борис Грозовский.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Здравствуйте! В эфире программа «Футурошок», программа, где мы говорим о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. И в гостях у нас сегодня экономический обозреватель Борис Грозовский. Говорим мы о, так скажем, поколении «Ше». Было поколение X, было поколение Y, а вот сейчас поколение Ше, поколение шеринга. Люди, которые готовы вступать в некие, вот то, что называют экономисты, социологи, антропологи, коллаборативные отношения, когда они перестают быть чистыми потребителями стоимости, но одновременно становятся и производителями стоимости. Мы в наших эфирах часто об этом говорим, скажем, о Википедии, да, вот феномен Википедии, когда человек не просто потребляет, но и очень многие пишут для Википедии, то есть ты, ну или вообще феномен интернета, сети, когда ты все в большей степени становишься не потребителем, а производителем. Ну да, Борис, по-моему, даже вот есть такой термин «просьюмер», как продюсер и консюмер. А я, с другой стороны, вот очень часто наблюдаю это новое поколение, вот скажем, в коворкингах, да? Когда люди приходят, и вот в коворкинге тоже относятся к этой новой такой шеринговой экономике?
Ну, отчасти, наверное, да. Хотя для многих это же одновременный бизнес, да? То есть Есть свободные помещения. Это, собственно, та же самая ситуация, что и с бла-бла-бла-бла-кар, да? Человек, допустим, едет, не знаю, из Москвы в Ярославль.
Сервис попутчиков бла-бла-кар. Да. Это французский, который, по-моему, сейчас только что зашел в Россию.
Ну, я им пользовался примерно год назад.
Ну,
уже.
Ну, в течение последнего года, да, где-то, да, он, да, в России, да, зашел, да.
Человек едет из Москвы в Ярославль. У него есть два или три свободных места. Он тратит деньги на бензин. Бла-бла-кар – это сервис принципиально не для заработка, то есть он так вычисляет стоимость поездки для пользователей, заполняющих свободные места в автомобиле, чтобы водитель просто окупал бензин. Соответственно, поездка из Москвы в Ярославль получается, что стоит не 2000 рублей, как хочет получить за это рублей, российские, да, железные дороги, да, а 400 или 500 рублей.
Да, да, да. Ну, и это тогда вообще ставит вопрос, что ведь, понимаете, мы все обладаем огромным количеством невостребованных мощностей. Мы обладаем машинами, которые ездят, дай бог, 10% своего времени. Да, мы обладаем компьютерами, которые работают, может быть, там, не знаю, ну, 30% своего времени, все остальное время стоят пустыми. Ну, даже автомобили. Почему бы, скажем, там, на то время, когда ты едешь в отпуск, а твоя машина стоит в гараже, не отдать ее кому-нибудь еще попользоваться?
Ну, а следующий шаг очень распространенный в Европе. А почему, когда ты едешь из пригорода, suburb, да, в центр, почему бы не посадить попутчика? Это уменьшит пробки, и это очень сильно снизит загрязненность экологическую. В городе будет чем дышать.
То, что называется карпулинг, и, да, вот эти карпулы, причем для них, это уже очень давно, они же выделены специальные полосы, они имеют право пользоваться автобусными полосами для такси, так же, как и такси, потому что они как бы не берут у общества, они создают общественное благо.
Это, опять же, не способ заработка, да, а это способ немножечко разгрузить дороги и добавить кислорода.
Ну и плюс это, я здесь думаю, очень философия большая, философия очень экологичная, это более рациональное использование ресурсов. Каждый человек, если отдельно взятый, сколько сейчас у нас там на планете уже там, 10 миллиардов, наверное, скоро, я как-то не отслеживал, ну, по-моему, там 8, я не знаю, сейчас, или 9, даже давно не следил, сколько сейчас населения Земли. Ну, к 10 движется, в любом случае, неуклонно. Вот, и если из 10 миллиардов каждый захочет обладать всем объемом ресурсов, то есть и там, и жилья, и частных я не знаю, самолетом каждый захочет обладать частным, автомобилем, лодкой и прочими вещами. А зачем вещами обладать, когда ими нужно пользоваться, да? Вот это, мне кажется, очень важно. Не пользоваться, не владеть вещью, а пользоваться вещью.
Но вот эта мысль, насколько я понимаю, которая очень сейчас тревожит европейских левых, особенно зеленых, особенно в Германии, да, что как бы они понимают, что если Африка и Азия придут к тому же, к тем же потребительским стандартам, которые достигнуты там, допустим, в современной Германии, да, то просто, ну, как бы земной шарик этого не выдержит.
Да.
И, соответственно, они сейчас очень много думают и пишут о как бы миссии Европы с точки зрения того, чтобы показать вот этому остальному догоняющему многомиллиардному миру другой способ организации жизни, который станет менее разрушительным.
Да, менее затратным для планеты и меньше экологический отпечаток. Ну да, вот я думаю, что вот посмотреть, какие, собственно, позитивные, да, эффекты, позитивные экстерналии это несет для человечества такого рода экономика. Это ведь, во-первых, доверие. То, что ты изначально доверяешь человеку, с которым ты решил поехать на машине в Ярославль. Угу. Или что, если ты кому-то дал там воспользоваться своей машиной. Ну, кстати, вот не автомобили. Я скажу такая вещь. Вот, ну, вот я спортом занимаюсь. И у нас вот в таком спорте, как триатлон, очень большая вещь оборудование играет. Потому что есть очень дорогие колеса, которые не каждый себе может позволить. А нужны, скажем, у человека есть комплект колес, который он использует один раз в год, на одну гонку в году. А при этом покупается какой-нибудь карбоновый диск стоимостью там 2000 евро. О. Вот, и все остальное. Но дело в том, что вот сейчас появились сервисы, которые люди свои колеса предлагают, и за небольшую стоимость ты можешь ему и дать в аренду тому триатлету, у которого там через месяц соревнования, через два. То есть ты раз в год им воспользовался, а иначе оно стоит и как бы...
Это, конечно, очень вредно для бизнеса, для производителей этого самого оборудования, да? То есть спрос на это оборудование может уменьшиться на порядок, наверное, да, если люди научатся грамотно делиться.
Ну вот я думаю, здесь в результате, может быть, это будущая политика будущего общества, это сообщество потребителей, которые хотят максимизировать свои ресурсы, и, с другой стороны, сообщество капиталистов, которые хотят навязать людям вот эти ресурсы, то, что мы видим, скажем, с такси, с которых мы начали, да, то есть интересы потребителей в более низких и в более разнообразных услугах, а, с другой стороны, вот, пожалуйста, вот профсоюзы, что во Франции делают, там избивают людей, ездящих на Uber и так далее, были протесты.
Но они ведь умеют очень хорошо маскироваться, да? А в России профсоюзы и компании, пытающиеся запретить Uber, говорят, что вас возит неизвестно кто, у них нет никакой ответственности, неизвестно, что кто и как будет компенсировать, если произойдет что-то нехорошее во время поездки. Опять же, ну, как бы, да, это все проблемы, которые легко решаются за счет страхования автогражданской ответственности, там, ответственности перед пассажиром и так далее, и так далее.
Или резервирование средств какое-то, если ты уже пользуешься сервисом, ты изначально можешь какой-то депозит внести, как вот с этим прокате велосипедных колес или дорогих там рулей велосипедных, гидрокостюмов для плавания у нас, да, ты вносишь некий депозит, и он в качестве служит гарантии, то, что ты не испортишь вещи. Ну да, есть... здесь другая регуляция. То есть окончательно регулятивная роль государства не уходит.
Ну, наверное, нет, потому что, конечно, хорошо, если вас будет вести человек, у которого автогражданская ответственность застрахована, да, если этой страховки у него не будет, это может, так сказать, хуже закончиться. Но вряд ли является необходимым обязательно наличие компании, да, наличие, то есть не обязательно из всего делать бизнес, люди могут договариваться непосредственно.
С другой стороны, я думаю, государство не заинтересовано, потому что большая часть этих транзакций проходит мимо кассы, мимо налоговой, мимо государственного бюджета, и по большому счету, вот это вот, Борис, интересный последний вопрос, который я хотел бы обсудить, а вообще, что это значит для ВВП? ВВП же эти вещи не зачитывает, вот эти транзакции. Создается в чистом виде благо, да, создается стоимость, или стоимость не создается?
Создается.
Да, но она не монетарная. И никакого ВВП, вот это мы возвращаемся к тому разговору, который вот и вы вели тогда в клубе Гайдара, и у нас здесь в эфире другой программы «Археология» было вот с группой Кордонского, распределенный образ жизни. То, что взять город Тольятти, вроде как умирающий АвтоВАЗ там, а с другой стороны процветающая гаражная экономика, которая производит в результате большую стоимость, чем весь АвтоВАЗ вместе взятый, и при этом это все идет мимо кассы.
Ну, она как бы не видна для государства, она скрытая.
Не видна для государства, но она видна для общества. Грубо говоря, они говорят, что в России производится второй ВВП, который нигде, никем нигде не учтен. Так вот, та экономика распределенная, о которой мы говорим, вот эта вот шеринговая, так это тоже может быть, она производится в мире, там, я не знаю, второй, ну или там, я не знаю, хотя бы треть ВВП вот в этих вот транзакциях.
Наверное, статистика постепенно научится учитывать, но, учитывать вот, вот...
Учитывают эти сданные квартиры. Или у меня, скажем, там огромное количество людей, знакомых, работает репетиторами. Это все мимо
квартиры
уходит.
Квартиры пытаются учитывать. Вот за последние лет 10 сначала развитые страны включили в ВВП услуги проституток. Это ведь тоже добавленная стоимость.
Да.
Была такая волна, прямо вот одна страна за другой, Германия, Нидерланды, Британия и так далее. Значит, у всех немножечко в какой-то момент вырос ВВП процентов на 3 за счет того, что включили услуги проституток. Дальше вот есть волна как раз с арендой. По-моему, в России года 3-4 назад попытались как-то оценить этот размер и включить это в ВВП. Но самая главная даже проблема, мне кажется, не в том, учитывается это или нет в ВВП, а в том, что сейчас вся эта экономика действительно как бы враждебна и противоположна государству в том смысле, что трудно собрать налоги с этого всего. Да?
Ну, да,
нужно здесь легализовать тех же самых проституток, заставить их покупать патенты там, и так далее, и так далее. Тогда можно получить с этого налоги. Нужно обязать квартировладельцев тоже какие-то патенты, хотя бы чтобы с этого уплачивался НДФЛ, подоходный налог. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это все большая проблема. Государство пытаются научиться это делать прямо вот сейчас.
Ну вот интересно, мне подумалось, может быть, что Россия, она естественным образом больше готова к тому, чтобы влиться вот в эту экономику распределенную, эту шеринговую, потому что это то, чем, собственно, не очень-то уважающие закон российские граждане занимались все советские годы и продолжают заниматься сейчас.
Российская бюрократия больше всех бюрократий мира готова к тому, чтобы разом все это дело запретить, а население России, наверное, да, больше других готовы к тому, чтобы в это влиться.
Ну да, так что Россия как бы участвует во всех этих. Ну, в любом случае, мне кажется, что здесь возникает какой-то совершенно новый тип, вот последний вопрос, который я хочу задать, новый тип общественных отношений, который, как вы считаете, он что, станет доминирующим, вот это вот некий такой сетевой коммунизм, экономика дара, или это будет как-то параллельно с традиционной капиталистической экономикой существовать в 21 веке?
Про доминирование не знаю. Наверное, сначала на первых порах он станет каким-то равноправным. Но мы ведь уже сейчас очень многие вещи организуем, по крайней мере, в городах. По крайней мере, те люди, кто занимается интеллектуальным трудом, а не, допустим, работают на заводе. Очень многие вещи мы сейчас организуем по такому же принципу. Да? То есть мы понимаем, какие люди думают о том же, о чем и мы, кому интересно тоже, что и нам. И мы как-то обмениваемся
ну,
с
да,
ними.
Ну да, вот эти вот шеринговые, коворкинговые такие привычки. Ну да, в любом случае, это новая реальность, новая экономика, которая рождается у нас на глазах, то будущее, которое уже наступает. И вот в этом будущем, мне кажется, что главным ресурсом являются, конечно, не физические ресурсы, да, не природные, не нефть, а это наши мы сами, наши уникальные способности, наши уникальные мозги. Вот, и вот в этом смысле я благодарю нашего гостя сегодняшнего, Борис Грозовский.
Спасибо.
Экономический обозреватель. Это была программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
Джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».